знаков тут.
Труды Рабаша, первый том, 158 страница, статья «Не видит себя человек грешником».
Не привык, он обычно говорит громко.
Статья страница труда Рабаша первого тома. Статья «Не видит себя человек грешником».
Проверь, что это точно около рта. Вот так.
О том, что не причисляет человек себя грешником, сказано в Зоре. Царь Давид причислял себя к четырем категориям. Причислял себя к бедным, причислял себя к благочестивым, причислял себя к благочестивым, как сказано, «Оберегай душу мою, ибо благочестив я».
Скажи мне, почему нет звука? Что вы делаете с низкими, высокими? Что там происходит с этим? Почему это все время меняется? Вы что, не слышите? Начни, пожалуйста, еще раз.
О том, что не причисляет человек себя грешником, сказано в Зоре. Царь Давид причислял себя к четырем категориям. Причислял себя к бедным, причислял себя к благочестивым, причислял себя к благочестивым, извините, как сказано, «Оберегай душу мою, ибо благочестив я». Ведь человек не должен причислять себя грешником. Но в таком случае никогда не исповедуется он в грехах, и это не так. Ведь когда исповедуется он в грехах своих, тогда и станет благочестивым. Ибо когда человек хочет получить ответ на исповедь о грехах своих, он обнаруживает себя на стороне нечистых сил и находит, что до сей поры пребывал он в собственном эгоизме, который для него теперь подобен нечистотам. И то, что теперь прилепился к Высшему, к руке Творца, которая простерта, чтобы принять его, и являет собой милосердие. Поскольку прилепился он к милосердию, называется благочестивым. И не говори, что не принимает его Творец до тех пор, пока не переберет он все грехи свои со дня своего появления на свет. Или не только их, но и даже те грехи свои, о которых сам не подозревает, и, следовательно, не помнит их. Это не так. Он должен разобрать только те грехи свои, которые он помнит, и если есть у него желание раскаяться в них во время исповеди, то и все остальные грехи сами потянутся за ними. Конец цитаты. Необходимо понять два следующих момента. Первое. Как человек может говорить о себе, что он благочестив, если благочестие уже является по отношению к нему высшей ступенью? Как он может восхвалять себя самого? Второе. Сказано, да не причислит себя человек себя грешником. С другой стороны, говорится, что человек должен перебрать свои грехи, но не все, совершенные со дня появления его на свет, а только те, которые он помнит. Казалось бы, когда он перебирает свои грехи, он уже грешник. Почему же тогда говорится, да не причислит он себя самого к грешникам? Неужели есть разница в том, что он признается в содеянных грехах, однако при этом грешником себя не называет? Разве тем, что он уже признал свои грехи, но не назвал себя грешником, говорит о нем, о том, что он грешник? Как сказано у мудрецов, сказал рав Йосеф, над неким человеком совершили насилие, и он вместе с свидетелем подает иск на смертную казнь для насильника. Если произошедшее было совершено по воле пострадавшего, то этот свидетель является преступником, как говорит Тора. «Не бери себе в свидетели преступника». А раба сказал, что человек более близок себе самому, и поэтому себя никогда не причисляет грешником. Отсюда вытекает, что если человек говорит, что грешил, он нечестен сам с собой, ибо грешен он. И поэтому мы должны сказать, что когда он исповедуется в своих грехах, он грешен только лишь на словах. Как такое возможно? Ведь сказано, не причисляет человек сам себя к грешникам. Итак, мы вернулись к началу нашей задачи. Каким образом он перебирает свои грехи во время исповеди? И нужно понять смысл сказанного, что не причисляет человек сам себя грешником. Дело в том, что человек является к себе наиболее близким. Ведь говорится, покроет любовь все грехи. И не способны мы видеть недостатки тех, кого мы любим. А поскольку человек наиболее близок сам себе, следовательно, любит он только сам себя и не может видеть собственные недостатки. Недостатки — это плохо. Человек не может сделать плохо самому себе, так как любовь делает его необъективным. Возникает следующий вопрос. Если человек обращается к Творцу, чтобы помог он ему раскаяться, то возникает вопрос, если он хочет раскаяться, то кто же ему мешает это сделать? Разве не он сам принимает решение о возвращении и раскаянии? Для чего ему просить Творца о помощи? В молитве Шмонаэсре, 18 благословений, сказано: «Обрати нас, Отец наш, к Своей Торе и приблизь нас, на Царь наш, к служению Своему. Возврати нас полностью к Себе». То есть без помощи свыше человек не в состоянии раскаяться и вернуться к Творцу. Нужно понять, почему человек не способен сделать это самостоятельно. В прошлых статьях мы уже объясняли причину этого. Творец создал в нас природу желания получать. И получилось, что это желание изначально рождено ради получения. И лишь затем мы изучаем, что произошло исправление на намерение, получение ради себя, чтобы сделать намерение ради отдачи. Это и называется исправление сокращения. То есть прежде чем нижний будет готов получать ради отдачи, это место будет пустым, свободным от света. Это исправление нисходит вниз с помощью нижних, которые прежде чем выйдут из эгоистической любви, человек не может почувствовать свет Творца. Таким образом, вначале человек должен выйти из любви к себе. В противном случае остается он под властью сокращения. И чтобы выйти из природы, которую создал Творец, человек сам не в состоянии это сделать, поскольку сотворил природу Творец. И потому нет другого совета, кроме как просить Творца, чтобы дал он ему вторую природу, то есть желание отдавать. И весь выбор, стоящий перед человеком, ограничивается молитвой, в которой человек может попросить Творца, чтобы он помог ему и чтобы дал ему вторую природу. И поэтому, когда человек желает вернуться к Творцу, раскаяться, все, что он должен сделать, попросить Творца, чтобы он помог ему выйти из эгоистической любви в любовь к ближнему. Поэтому мы обращаемся к Творцу с молитвой и просим Его: «Обрати нас, Отец наш». Когда же человек на самом деле просит Творца, чтобы он вернул его к себе? Лишь когда человек по-настоящему почувствует, что он должен раскаяться. Но прежде чем человек признал себя грешником, не может молиться истинной молитвой к Творцу, чтобы вернул его к добру. По той причине, что человек не чувствует, насколько он плох, чтобы нуждаться в милосердии Творца. И смысл молитв, которыми необходимо молиться, в них говорится о милосердии в молитвах. Как говорится в молитве 18 благословений, «Ибо слышишь ты молитву каждых уст народа твоего Израиля в милосердии». Так когда же Творец слышит возвышенную, вознесенную к Нему молитву? Тогда, когда человек чувствует, что нуждается в милосердии. Это можно сказать тогда, когда человек почувствует себя в большой беде, и никто ему не может помочь. Тогда можно сказать, что он обращается к Творцу и просит у него милосердия. Совсем другое дело, когда человек обращается к Творцу с просьбой об излишествах. То есть, если его ситуация не так уж и плоха, и он видит, что другим людям бывает намного хуже, в таком случае он обращает к Творцу свою молитву не потому, что нуждается в высшем милосердии, а потому, что хочет, чтобы его положение было лучше и почетнее других людей.
Нам не мешает, что мы пробуждаемся, когда видим, что мы хуже всего. Нет? Что происходит? Если я вижу себя, что я не самый плохой, я спокоен пока еще. Я могу сказать, он хуже меня. Но есть такие, кто меньше меня. Я нахожусь так с обществом, что называется. Но если я вижу, чувствую, что я самый плохой, то, может быть, не так, но кто знает, я так чувствую. Только тогда я пробуждаюсь. Так? Но это не эгоистично, что я так думаю, что я так себя меряю. Почему мы все-таки считаемся с этим измерением и уважаем его? Пожалуйста. Дайте мне ответ. Дайте себе ответ. Почему мы, как стремящиеся к духовному, все-таки измеряем себя относительно других, только чтобы не быть меньше других? Об этом я забочусь. Это красиво, это правильно. Почему он нам так говорит тут? Пожалуйста.
Может, потому что Творец поделил себя, разделил. И сейчас самая работа с ближним. Это работа, по сути, с ним, практическая.
Если мы измеряем это желание согласно желанию получать, то это кажется странно, потому что мы действительно хотим за счет других. Но если это с точки зрения отдачи, то мы говорим, что ревность, страсть и тщеславие вытаскивают человека и приводят его к конкуренции в отдаче.
Я вижу себя, меряю себя все время по отношению к другим.
Потому
что мера уникальности, единственности Творца, когда облачается в желание получать, получает противоположный эффект. И тогда защитная сила эго не дает человеку увидеть кого-то, кто больше его.
Мне кажется, весь выход в том, что видеть всех исправленных вне себя, кроме меня, по отношению ко мне. Я всегда единственный неисправленный среди всех. И хочу стать, как они.
Мы действуем только из хиссарона. И это как общественные создания, которые ощущают ближнего, и эксплуатируем их. Единственный способ выйти из этого — это сделать противоположное, ну, противоположное. То есть нужно развить, прежде всего, ощущение, познание, что ты низок, то есть на других — это сила, которая, как говорят товарищи, самая продвигающая из этой зависти, желания выйти. Действует свет, устанавливающий намерение.
Да, это является результатом того, что мы все являемся частью той же системы, которая сейчас находится в конкуренции. Когда-то она была в поручительстве.
Как бы, если мы делаем это движение самостоятельно, без Творца, который стоит со стороны и сопровождает нас, это действительно это оставаться во тьме. В этой, в потемках все время ощущать только, насколько все больше и больше. Но если забирают у нас свет и ожидают, что-то изменит, у нас есть надежда, что-то произойдет, что мы не просто так идем по этому пути, когда просим за счет других.
Если бы была больше любовь между нами, то я бы мог видеть вас большими, наоборот.
Нечего добавить.
Все мое исправление по отношению к окружению, то есть я работаю с окружением, по отношению к ним, вместе с ними. Есть точка отношения, а иначе никакой связи. Работаю в вакууме. Мне необходимо какая-то точка отношения.
Только относительно окружения я могу действительно видеть, что у меня есть проблема, что я не продвигаюсь, что я болен, что у меня есть проблема. И здесь то же самое. Проблема, что конкретно это окружение, это ведь не каждое окружение. Конкретно это окружение, которое стремится к духовному, относительно него я ощущаю, что я вне его, что я меня вот-вот выбросит, что я не как они, разные такие мысли, это необычное окружение, это сила этого окружения, через которое действует свет.
Превращается в самое лучшее зеркало. Это мои...
Как мне действительно прийти к ощущению, что я хуже всех? Самый отсталый из всех в духовной работе.
Да?
Написано, зависть каббалистов приумножит мудрость. Если я считаю себя относительно других, я вижу себя хуже всего. Отсюда, потому что из нищих выйдет Тора, остерегайтесь нищих, написано во многих местах такие вещи, что хиссарон, в любом случае, от материального до духовного, если человек завидует, если он чувствует, что он ниже, неуспешен и так далее, это очень помогает ему. Как нам прийти к такому состоянию? Ведь с другой стороны, наше эго все время хочет стереть негативное впечатление, потому что тогда я страдаю. Зачем страдать? В чем-то я хороший, в чем-то я не очень. В целом, так. Так как мне не успокаивать себя, а просто прийти к состоянию, чтобы у меня был большой и правильный хиссарон?
Только с помощью игры по отношению к окружению.
То есть я страдаю и не даю этому страданию опуститься, исчезнуть. А? Пожалуйста.
Все
время.
Но я рад вместе с этим, я не пожираю себя, я не нахожусь в черноте такой, продвигаюсь. Понятно, да, компоненты, из которых стоит эта ситуация? Пожалуйста.
Теперь понятнее. Такое состояние требует много света, чтобы можно было и радоваться, как когда ты чувствуешь тем, что ты самый маленький в группе.
В принципе, если человек отменяет себя относительно группы и хочет видеть всех товарищей великими, действительно у него есть что получить от них, что не от себя самого, и производит усилия, поддерживает товарищей, думать о товарищах, молиться за них. Конечно, на него действует свет, возвращающий к источнику, раскрывает ему, насколько они действительно большие по сравнению с ним. Тогда в нем возникает хисарон или положительная зависть, которая помогает ему продвигаться. Потому что мы в пути, что нам нужно, кроме хисарона? А это он действительно получает от других.
Да, ключ, мне кажется, в этом вопросе всегда чувствую, что я стараюсь убежать от ощущения того, что я мал. На самом деле, мне кажется, я не сказал в том, чтобы увеличивать товарищей и работать над этим. Насколько они большие, насколько они дающие. Понятно, что ты упадешь, и тебе не удастся все время в этом находиться. Понятно, что эго подскочит.
Ключ — это величие цели. Если цель — это то, что сведет человеку, а не он сам, то, что называется, он сам внутри себя хочет стереть страдания, заботиться о себе, он все время находится в... внутри себя, и тогда понятно, откуда приходит тьма. Когда цель становится большой, тогда может радоваться своему состоянию, если он продвигается к системе, к цели, если есть сравнение... Тогда и сравнение двух состояний.
Если человек находится в окружении, которое все время в тенденции развития, не тормозит, то он рад развитию, он рад развитию хисаронов, когда ему что-то не достает, хочет еще больше вырасти. Тогда он должен изменить свой подход, что он должен идти не в ту сторону, не на всех тех ценностях, как воспитывает внешнее общество. Тогда это психологическое изменение.
Психологическое изменение может прийти только от окружения. Не то, что человек может нажать какую-то кнопку, и это снова возвращается. Нужно вкладывать из величия цели, вкладывать в величие товарища, чтобы в конечном счете эта точка человека ничтожная, чтобы она была все время на 100%.
И окружение все время напоминает ему, кто стоит за товарищами, за состояниями. Кто здесь действует? Если смотреть целенаправленно, тогда уже не имеет отношения, в какой точке он находится. Часть группы.
Если действительно мы смотрим с точки зрения цели, на эти вещи. Нужно расщепить это надвое. То есть, с одной стороны, человек все время чувствует товарищей большими, продвигающимися, где он относительно них, с одной стороны, это больно для эго, но нормально, пусть будет больно, а с другой стороны, как мне взять этот хисарон и поднять это к развитию точки в сердце, желание, которое продвигается к отдаче. Тогда я, если я наблюдаю за этим с этой точки зрения, поэтому мне нужен этот хисарон, этот хисарон — это движущая сила, чтобы было продвижение. Эго должно страдать, и еще заставить человека, чтобы он хотел убежать от этого.
В такой группе ценности противоположны, то есть ценности. Как правило, везде пытаюсь возвеличить себя, к этому привык. Я прихожу сюда и тоже по привычке себя увеличиваю. Как здорово, я понял, о чем говорилось, я дал ответ там, и тому подобное. Но каждый раз, когда это выскакивает, из-за того, что ценности общества противоположны, они показывают тебе, где ты находишься. На самом ли деле ты реализуешь ценности общества?
Здесь проблема все время в отношении к людям, что мы делаем линейные расчеты. Один против против другого, а у нас есть цель выше, и у нас есть треугольник, а не один против другого или против таких отдельных людей. И когда над нашими отношениями есть цель, которая является причиной связи, то все, что раскрывается между этими связями, товарищи все время напоминают, добром или злом, человек начинает благодарить за это. И тогда человек приходит к низости себя, а не к качанию в цели. Это две вещи разные у нас.
Да, есть сила, которая... 159-я
страница, первая колонка внизу, последний абзац. Машма Микан.
Машма Микан.
Отсюда получается, когда Творец слышит молитву всяких уст, если человек чувствует, что он нуждается в милосердии. И это можно сказать именно тогда, когда он чувствует, что он в большой нужде, и никто не может помочь ему, тогда можно сказать, что он приходит к Творцу, чтобы просить у него милосердия. Тогда как, когда он приходит к Творцу и просит, чтобы он дал ему излишество, то есть в состоянии, в котором он находится, еще не так страшно. Есть люди, которые он видит, что их состояние еще хуже, чем его. Получается, что то, что он молится Творцу, это не из-за того, что он нуждается в милосердии свыше, а он хочет быть в состоянии лучшем, более возвышенным, чем другие люди. Это называется, что он просит у Творца, что он дал ему жить в роскоши, то есть он хочет быть более счастлив, чем другие. Поэтому, когда человек хочет, чтобы Творец принял его молитву, прежде всего, он должен видеть себя, что он нуждается в том, чтобы ему дали жизнь более чем другим. То есть он видит, что все живут в мире, а у него нет никакой жизни из-за того, что он ощущает себя грешником. И он видит, что он погружен в эгоистическую любовь более других. Тогда он видит, что он нуждается в милосердии свыше, не из-за того, что он хочет жить роскошной жизнью, а потому что у него нет никакой жизни в святости. И тогда он действительно просит милосердия, чтобы у него было что-то, чем можно было бы оживить душу. Тогда он кричит к Творцу, поскольку ты даешь хлеб голодным, Творец, избавляющий заключенных. То есть он видит, что ему просто не хватает свойства веры, которое называется хлеб. И он видит, что он сидит в тюрьме, которая называется эгоистическая любовь, и не может выйти оттуда, потому что только Творец может помочь ему. Это называется, что он возносит истинную молитву. И нужно знать, что молитва имеется в виду хисарон. Хисарон не называется то, чего у него нет, а хисарон называется потребность. Поэтому большой хисарон называется, что у него есть большая потребность в том, о чем он просит. А если у него нет большой потребности, называется, что у него нет большого хисарона. И в любом случае, его молитва не такая уж большая, потому что он не так уж нуждается в том, о чем просит. Поэтому и просьба не такая уж большая. Получается из всего вышесказанного, что человек не может видеть в себе ничего плохого. И согласно этому следует спросить, если человек знает, что он болен, а быть больным — это, конечно, дело плохое, и он идет к врачу, чтобы он излечил его от болезни. Если врач говорит ему, что он не видит ничего плохого в его организме, конечно, он не полагается на него, а он идет к врачу, который является большим специалистом, и говорит ему, что он нашел что-то плохое в своем организме, и врач говорит ему, нужно прооперировать его. Конечно, такой человек радуется, что он нашел свое зло и платит ему за это как следует, за то, что он нашел его болезнь, и известно, как оздоровить его организм, чтобы он жил и мог наслаждаться жизнью. Мы видим, если случайно мы находим зло, это вещь хорошая, как говорится, о болезни. Нельзя сказать тогда, что человек видит зло сам, потому что, когда он хочет исправить зло, зло называется тогда чем-то хорошим. Получается, что тогда человек действительно может найти у себя зло. И согласно этому можно понять слова книги Зоар, то, что мы спросили, что с одной стороны он говорит, что он не рассматривает себя грешником, не причисляет себя грешником, а потом говорится, что он должен перечислить свои грехи. Ведь когда он перечисляет свои грехи, он видит себя грешником. Он говорит, я сделал такой-то грех, такое-то преступление. И тут можно объяснить, что я, то есть когда я прихожу, чтобы просить у Творца, приближает его из-за того, что он погружен в зло, то есть в эгоистическую любовь. Если он хочет, чтобы молитва его была принята, он знает, что нужно молиться Творцу от всего сердца, то есть что он нуждается в большем милосердии, чем остальные люди, из-за того, что чувствует сам, что он хуже их. И тогда он должен сам видеть зло в себе больше, чем остальные люди. А иначе это называется, что он лжет, что он хуже их. И сказано, близок Творец всем, кто взывает к Нему истинно. Поэтому, когда он находит в себе зло, и он сам может видеть, что есть у него большая потребность в том, чтобы Творец помог ему, считается у него это чем-то хорошим. Поэтому, когда он перечисляет свои грехи, это не называется, что он перечисляет себя грешником, а наоборот. Сейчас он может вознести истинную молитву, чтобы Творец приблизил его к себе. Получается, что в том, что он находит зло сам, он становится сильно нуждающимся в Творце, а потребность называется хисарон. И должна быть молитва, которую он возносит, чтобы она была из глубины сердца. А глубина означает, что молитва, которую он возносит о своем хисароне, это не поверхностный хисарон, а этот хисарон вытекает из точки его сердца. То есть все органы его ощущают этот хисарон, и только тогда это называется молитва. И отсюда поймем вопрос, который мы задали, как он говорит о себе, что он благочестив. Ведь благочестивый — это уже ступень. Не каждый называется благочестивым. И как же он сказал о себе, что он благочестивый? И согласно тому, что я слышал от Бааля Сулама, что он сказал по поводу слов «дает мудрость мудрым», ведь мудрость надо давать глупцам, так надо было сказать. Он сказал об этом, что мудрый называется по будущему, то есть тот, кто хочет стать мудрым, уже называется мудрец. Поэтому получается, что когда он говорит «благочестивый», я имею в виду, что он хочет быть благочестивым, это называется любовь к ближнему. До этого он сказал молитва для нищего, то есть он находится в эгоистической любви, а я хочу быть благочестивым. И то, что там книга Зоар завершает словами «тогда он благочестивый, потому что он приходит, чтобы получить раскаяние», получить ответ, он вытаскивает себя из зла, из грязи, в которой он был до этого, сейчас он хочет прилепиться к правому, высшему. И это хесед, который он хочет получить. И поскольку он получает хесед, называется хасид, благочестивый. То есть то, что он сейчас хочет прилепиться к хеседу, поэтому называется хасид, благочестивый, по будущему. И отсюда поймем также, что говорит книга Зоар, и не говори, что Творец не принимает его, пока он не разберет все грехи свои с момента, когда он пришел в мир. Это не так. И если он помещает туда желание свое, чтобы раскаяться об этом в момент исповеди, все грехи его идут за ними. То есть нужно сказать, что если он общество, он молится за общество, и корень, из которого исходят все грехи, то есть желание получать, в любом случае все грехи тянутся за ними, то есть за эгоистической любовью.
В конце концов, человек должен устремиться прийти к состоянию, чтобы весь мир, то есть самые разные причины,
были
как возможностью находиться его на связи с Творцом. Все время он и Творец. Когда больше некому обратиться, больше не с кем разговаривать, а только с Творцом. И вся реальность, весь мир, все это одна большая иллюзия для того, чтобы дать человеку возможность, причину, тему. Все время находиться на связи с Творцом. Не с вопросами, не с ответами, ни с какими выяснениями, ни с чем не обращаться никуда, а только к Творцу, который находится вместе с Ним, напротив Него, и все. Вопросы? Да.
Как все, что
мы тут читали, тот факт, что он пишет, что человек должен чувствовать себя, что он хуже других, и он больше всех нуждается в жизни, как это с тем фактом, что это молитва многих.
Молитва многих — это когда я вижу весь мир, находящимся во мне. И в общем есть я и Творец, и я для того, чтобы связать все, что Он сделал со мной, с Ним, чтобы привести меня к слиянию. Вопрос такой, что значит, что я прошу за мир? Чтобы было им хорошо, прошу за мир, или я чувствую весь мир, как во мне, что он мой, и его я веду к слиянию с Творцом. Нет слов, чтобы это все представить, есть несколько видов связи с Творцом.
Кен.
Да.
Ну, Шамбазов.
Там в конце.
Пока ты не получаешь удар, ты не чувствуешь, что ты нуждаешься в Творце.
Ну, иногда да.
Так как же можно получить потребность, не получив удара?
От окружения.
Окружение, в общем, мои внутренние состояния.
Но это философия, мои внутренние состояния, смотря что ты чувствуешь.
Знаешь, как я чувствую?
Ну так, ты чувствуешь окружение, как твои внутренние состояния, ты этим живешь.
Я чувствую то, что я прохожу с ними вместе.
Ну,
и через них я чувствую потребность, так, к Творцу?
Через них, с их помощью. Ну так что?
Это с моей помощью? Они моя помощь, через них я должен как бы прийти к Творцу все время? Только через них я могу?
Наверняка прийти к Творцу ты можешь только с помощью того, что ты их присоединишь к себе. Давай скажем так.
Что это значит?
Что у тебя нет связи с Творцом, кроме как если ты действуешь для объединения всех вместе. Когда в этом объединении ты обращаешься к Творцу, и ты его раскрываешь. Как ты обращаешься к Творцу? Кто он? Или окружение находится в тебе, или ты находишься в окружении, не имеет значения. Но и так, как бы это ни описывать, ты говоришь об объединении между тобой и всем миром. В этом объединении тогда ты раскрываешь Творца. А где еще он находится? Творец? Это то, что раскрывается в объединении между разбитыми килием, которые ты стараешься соединить.
Так,
или ты пока чувствуешь себя, будто ты находишься в них, растворяешься в них. Или ты чувствуешь, что они все находятся в тебе. Может быть, и такие состояния. Но в любом случае вместе. И в этом вместе ты раскрываешь его как причину и как результат объединения. За тобой сосед тоже хотел, да? Не хочешь. Хорошо.
Понять,
что значит меняться или включиться в группу, допустим, даже в десятку. Мы все время меняемся с десятки. Я, допустим, сижу на семинаре, слушаю товарищей, отменяюсь перед каждым.
Окей?
Принимаю его, стараюсь так принять его как великого в поколении. С другой стороны, вы сейчас сказали, что я должен включиться в объединение, стараться, чтобы они были объединены.
Да.
Это или я отменяюсь перед каждым, или я должен думать, как я соединяю всех, делать еще действие. Каждый мне кажется другой, я должен отменять себя перед ним.
Какая разница, что все разные? Каждый останется разным. До навсегда. Все отличаются. Это не мешает для объединения, наоборот как раз. Я как раз не понимаю, наоборот, если бы все были одно и то же, один к одному, так вот, как штампованные, да, с конвейера сошли. Есть машина, которая так шлеп-шлеп. Как тогда они могли бы быть связанными друг с другом?
Так, значит, я должен стараться объединить их. Я соединяю их что, с целью?
Ты хочешь включить их вместе, внутри себя, и вместе с этим прийти к Творцу. И раскрыть связь между вами, силу взаимной отдачи, что это есть Творец. Это Творец. Хисарон к силе отдачи, хисарон к объединению, хисарон к единству. Это ваше кли, твое, допустим. А наполнение объединения, суть объединения, которое ты раскроешь, это Творец. То есть все внутри, между вами находится. Нигде больше, ничто нигде не происходит. Мы не выходим вне кли. Вне кли мы вообще не говорим. Мы не знаем, как представить такое состояние кли. Это место кли, называется Ахисарон. Кли — это весь мир. Все, что создано, это кли. Существует ли пространство, какой-то космос? Место, скажем, вне кли? Нет. сотворено творение Хисарон, желание, это место, которое поделилось на множество частей, и мы эти части должны привести в порядок. Когда мы их упорядочиваем, то есть хисарон привести их в порядок, хисарон к объединению, к слиянию. Это называется хисарон к раскрытию Творца. А Творец ощущается в нас, раскрывается, постигается, как объединение над недостатком объединения. Я не раскрываю ничего больше. От смуто я не раскрываю. Я вижу, что то, что я получаю, это есть результат объединения. Ощущение, постижение того, как разбитые килим соединяются и приклеиваются друг к другу и закрывают все эти места между собой, которые нужно еще немножко обустроить, еще чуть-чуть, еще. Все еще нет стопроцентной связи, когда входятся и полностью восполняют друг друга. Так я раскрываю еще и святые имена, то, что называется, еще и всякие явления Творца во всем. И тогда я постигаю, почему он это сделал, где здесь его отношение, почему он разбил это именно так. В этом вся наша работа, и все это в объединении. Где я еще могу подумать, что я могу его встретить? Да.
Все еще у меня не соединяется. Допустим, я могу сидеть или быть еще в таком состоянии, что я отменяюсь перед товарищами. Даже могу, может быть, почувствовать, как каждый вкладывает, дополняет. Это с одной стороны, как бы я ощущаю это внутри себя. А с другой стороны, есть это общее ощущение, что-то, что мы чувствуем вместе, переживаем вместе.
Чепуха.
Неправильно?
Это глупости. Ты можешь сказать, что я говорю, что ощущение вместе, мы думаем вместе, но я чувствую. Я чувствую, что мы вместе. Я чувствую, что у нас есть общие мысли. Это я, все-таки я. Ну, продолжай, все нормально.
Все еще кажется мне два разных категории. Допустим, есть какой-то вопрос на семинаре. Можно почувствовать, допустим, если мы все думаем то же самое в том же направлении, чувствуем то же состояние. Приходим к одному. Как бы ощущение объединения в чувстве. Все чувствуют то же самое, все находятся в том же состоянии.
Замечательно. Нет, секундочку. Да. Я уже старый, у меня нет сил так быстро бежать, как ты. Послушай. Чувствуем вместе в десятке. Будто мы пришли к какой-то важной теме, одной. Мы дополняем друг друга, мы чувствуем друг друга, не чувствуем разницы между нами, все согласны. Что это? Это Творец. Это и есть Творец, который находится между нами. Просто не раскрывается явно, потому что не достает нам все еще что-то между нами, но это и есть он. А иначе как бы мы вообще почувствовали друг друга? Даже в таком еще ложном ощущении, ненастоящем, потому что все это вокруг нашего хисарона, эгоистического, но тем не менее, это уже особое свечение, которое соединяет нас. Даже банда, которая сейчас собираются ограбить или что-то сделать, когда они соединяются друг с другом, это высшая сила их соединяет. Иначе они не могли бы соединиться. И поэтому и есть между вами какое-то ощущение объединение, ухватите его, держите его, становитесь быть вместе и в этом находиться как можно больше, чтобы все выяснять там все больше и больше. И неважно, какие-то темы, вы берете их из того, о чем мы говорили. Но главное — это искать, находить внутри объединения еще глубину, еще больше то, за что можно ухватиться друг за друга. Это есть построение кли для раскрытия Творца. Две вещи, которые связаны друг с другом. Связываются только с помощью высшей силы. Муж и жена, и шхина между ними. Так? Ничего другого не может быть. И поэтому я сейчас говорю всем, не думал, такое объяснение придет. Если вы чувствуете какое-то объединение, немножечко какое-то взаимное понимание, углубитесь в него еще, еще и еще больше, чтобы придать ему жизни. И пусть останется впечатление, что вы хотите еще больше достичь такого, и еще шаг. Это тепло, этот подъем, это внутреннее развитие, ощущение, что ты приподнимаешься над собой, включаешься в других. Вот эти впечатления нам необходимы. Да.
С другой стороны, я снова возвращаюсь к тому ощущению, когда я отменяюсь перед каждым. Я, может быть, даже могу почувствовать, что каждый наполняет, дает еще какую-то добавку, другой ракурс такой, дополняет все. Допустим, 10 частей действительно дополняет.
Хорошо.
Это не обязательно как бы то же самое место.
Что значит не то же место?
Не то же место общего ощущения, то, что вы до этого описали.
Ну, я тебя не понимаю. Скажем сейчас, когда ты говоришь, я чувствую, насколько сейчас много людей, почти все, которые соединились с твоими словами, чувствуют и тянутся за тобой.
Ну.
Ну, еще кто-то скажет что-то другое.
И его мы присоединим тоже в ту же связь. И третьего, и четвертого, как в десятке. Вы дополняете друг друга. И здесь, с помощью вопросов, да.
Все еще у меня не укладывается, что это общее ощущение.
Ну, общее я не знаю, что ты имеешь в виду. Есть 125 ступеней во всей этой общности. До бесконечности. Бесконечность — это все. Тогда ты будешь доволен. Будем надеяться, что да, так и почувствуешь. Общее, совместное. Ты хочешь сказать так? Я соединяюсь их всех, я присоединяюсь к ним, я в них растворяюсь. Они соединяются со мной. Я чувствую, что это все приходит моими силами. А насколько они участвуют в этом объединении, этого я не чувствую. Так? А я сейчас чувствую, что они стараются соединиться с тобой. Когда ты задавал вопросы, когда ты говорил, так, я думаю, что сейчас это очень чувствовалось. Очень почувствовалось. Ладно. Да.
Рав, пока я хотел задать вопрос, вы очень хорошо на него ответили. Это товарищ наш помог.
בדרכי לשאול שאלה, כבר ענית עליה בצורה מאוד יפה בעזרת החבר.
כן.
Немножко такое уточнение. Как рассчитать вот эту меру суда? Сейчас я поясню. Когда ты требуешь от товарища немножко больше?
Расчет на меру суда мы можем измерить, взвесить согласно сопротивлению моей природы этому. Насколько я стремлюсь, я вижу, что иду в сторону, и путаница, туман, просто нежелание зависит от того, в каком виде. В каком виде. Это как ты едешь на машине, чувствуешь, что есть что-то немножко тяжело, или тебе не хватает давление в шинах, или какая-то проблема с двигателем, или дорога не очень, но что-то мешает в разных формах. И согласно этому ты проверяешь меру суда, взвешиваешь ее. Не только взвешиваешь, ты выясняешь характер. Качество меры суда, которое раскрывается. Тут есть много. Мера суда, то есть это эго, которое сейчас раскрывается. Нет больше этого. Которое сейчас раскрывается в разных формах. И в каких видах против этого ты должен спустить. То есть на более высоких ступенях какие света должны прийти, чтобы исправить это. И тогда ты удостаиваешься раскрыть Творца в каком виде. Это уже наполнение. Хорошо.
Ну, на
Моти, пожалуйста.
Рав, я впечатляюсь, так что времени хватает. 15 минут. Вы нас обучаете чему-то, допустим, тому, что относится, допустим, ко второму классу. Вдруг вы перескакиваете в шестой класс. Потом вдруг перескакиваете на университетский уровень, потом на четвертый класс. 15 минут назад вы сказали, что творение находится против Творца, будто бы в одиночку.
А вся система связи — это все мироздание. А как, что-то новое? Секундочку, что-то новое? У меня есть точка в сердце. Вся остальная система разбита, это та разбитая система для меня из точки в сердце, что я должен восстановить. Восстановить ее и раскрыть через это Творца. Он скрыт в этой системе, он не убежал куда-то, он скрыт внутри разбитой системы. Насколько я соединяю, он раскрывается мне, потому что я складываю эти кубики, шестеренки, разные части, в каком виде они должны быть, что на что влияет. Все из меня, из моей точки в сердце, конечно, я вижу систему. Каждый из своей точки в сердце. Это такая система, когда каждый так видит со своей стороны. А потом, когда каждый построил это, возникает чудо, что в Творце мы встречаемся в постижениях, в наших частных раскрытиях, и даже то, что ты раскрыл в своей частной точке, а я в своей частной точке, как бы нет связи, какая может быть связь между этими точками? Потому что это совершенно другой ген в каждом, как бы основа. Но из-за того, что это проходит через Творца, между нами есть даже взаимовключение через систему от наших личных совершенно личных точек в сердце, когда они тоже соединяются вместе и приходят к одному единству, и это называется исправление Лева Эвана. Понимаешь? Да.
Есть ощущение, часто бывает, всякие разные ощущение, то, что мне приходит, что каббалисты правы, что мир находится в исправленном состоянии. Я задаюсь вопросом, насколько я могу лгать Творцу? Ведь я не могу ему лгать, он на самом деле все знает. Но я говорю о молитве многих, говоря, соедини моих товарищей. Но они-то уже исправлены. И мне кажется, что я не улавливаю это правильное направление той связи с Творцом, потому что не чувствую настоящей молитвы. С одной стороны, все исправлены. И я прошу Творца, чтобы Он их соединил. Зачем их соединять? Они уже соединены. Проблема только со мной.
Почему ты не принимаешь, что до того, как ты чувствуешь, Творец уже установил это в тебе, до того, как у тебя есть ощущение, понимание, желание, пробуждение к вещам, неважно, каким хорошим, плохим, неважно, как и что, это приходит к тебе от Творца, я первый.
У меня тысяча вопросов.
Нет, углубись в это, и у тебя будет гораздо больше, легче понять систему отношений между вами. Что вся твоя работа — это понять, что он делает в тебе. Ты не приходишь к нему, чтобы раскрыть, что в тебе. Это ему не надо. Ты приходишь к нему, чтобы над тем, что он сделал тебе, ты хочешь продвинуть из этих состояний от тебя к нему.
Я все время в молитве, чтобы раствориться среди товарищей, чтобы моего «я» не стало быть в них. Но ведь вы же сказали, что все равно состояние, что творение находится против Творца. И как бы это противоречит растворению, которого я желаю. Как бы мое «я» против Творца. Я понимаю, что каждый делает так свое исправление. Такое исправление, что ты все еще себя не видишь. Может, в этом цель?
Я чувствую то, что ты говоришь, это правильно, что тут ты все еще не находишь, не знаешь, как выстроить себя. Да? Нормально.
Так ждать чего?
Ждем, что это установится. Это наступит.
Когда? Недель через две?
Меньше. Я думаю, до вечера. Мы учили в Рош ха-Шана, что когда человек приближается к свойству отдачи, кто может сказать?
Ну?
Когда она не достает ему, не достает отдачи.
Мысли над желанием получать нет.
Когда он не хочет.
Что не хочет?
Себе отдачи.
Не хочет отдачи. Это тоже нехорошо. Так о чем речь? Да.
Когда он соглашается, он знает, что если получит на вознаграждение, он его не хочет.
Это часть фразы, да. То есть он согласен на все условия. Ты прав. Он согласен на все условия, даже пусть он не придет ни к чему. Даже не придет ни к чему. Он согласен оставаться. Творец говорит, я хочу, чтобы ты остался в том же состоянии. Все, я остался в том же состоянии. Теперь я думаю, состояние, которое я получил, включая Матимора, да? Состояние, которое я сейчас получаю от Творца, это состояние от Творца? Нет никого, кроме Него. Так мне нужно еще что-то хотеть? Нет. Так я согласен оставаться в этом состоянии? Навсегда. Да. И в эту секунду ты как бы земля расходится, как сказать. разделяются, и ты входишь в духовное. Исчезает желание получать, не заинтересованность, как сказать, в интерес мой. Личный интерес. Он хочет, чтобы я так был, так был. Дал мне пример один.
Я
встречался с Любавичским хасидом.
Уже был
пожилой здесь, в Израиле.
Когда мы
примерно в то же время приехали в Израиль, он очень сожалел о том, что он приехал в Израиль. Я спросил его, как это может быть? Он говорит, я там был очень активным и распространял наше учение. Ну, Хабад в районе там, Средней Азии, Туркменистан, Таджикистан, все эти республики на юге. И наступило какое-то время, там были периоды, когда можно было уехать в Израиль, было нельзя. Он говорит, я просто в последнюю секунду сел на последний поезд, который уезжал оттуда, и просто впрыгнул в последний момент, так приехал.
Мне
кажется, я его встретил здесь, или в Вене, может быть, я ехал через несколько остановок, пока приехал в Израиль. Не знаю. Он сказал, я очень сожалею. Почему? Потому что ему рассказали, что Любавичский Ребе сожалел, что он покинул это место.
Там.
А другой сказал мне то же самое, но я слышал от него, что он выпрыгнул обратно, вернулся из полдороги, когда был уже ехал в Израиль, вернулся, потому что до него дошло известие, что Ребе сказал ему, что стоит ему там остаться, потому что там есть еще много людей, которыми он должен заниматься. То есть не думают, ты видишь, это хасидизм. Не думают о себе. Так это Ребе сказал, все, обратно выпрыгивает, обратно в ту жизнь. И что будет, то будет, неважно. Это хасидское воспитание, но, по сути дела, пример для нас. Да, пример для нас. Что человек, который как бы то ни было теряет свое «я», в этот момент он находит духовное. В этот момент. Без расчетов.
А?
Что?
Шамати Нунгемель. Ну, Боникрамазашам.
Шамати 53. Ну, давайте почитаем, что там. По поводу ограничения. Ну, Халян говорит, будем читать. 53-я статья Шамати. Где это? Страницу тоже помнишь?
754.
754.
Труды Баля Сулама 574.